Добрый вечер, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Самое главное о войне, фронте и оккупации за 45 минут. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 2 декабря. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что российская армия перерезала сразу две дороги на север от Великой Новоселки на юге Донецкой области. На карте появилось соответствующее вклинение в районе села Новый Комар. Накануне аналитики сообщили, что с утра 1 декабря агрессор провел штурм на 6 единицах бронетехники из села Раздольное в сторону Нового Комара. Прямая речь. До последнего доехала 4 боевых машины, пехота и танк на... отдельных единицах военной техники был десант, который рассыпался по селу, а как минимум два БМП силам обороны удалось подбить. У сил обороны таким образом осталась только одна дорога, которая снабжает группировку ВСУ в Великой Новоселке, к северу от Ровнополя, откуда агрессор также проводит регулярные штурмы. Я напомню, что Времянское направление одно из самых горячих на фронте. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 24 атаках армии агрессора. Там за. В студии поговорим о том, почему ВСУ не могут противостоять тактике России, которая перерезает дороги, ведущие к населенным пунктам. Как скоро Россия сможет додавить Великую Новоселку и какое значение это будет иметь для фронта. И будет ли Российская Федерация перекидывать свои силы из Украины в Сирию, где против нее был открыт второй фронт. С нами сегодня будут спикер 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Анастасия Блищик. Бригада, как известно, выполняет задачи на Курском направлении. Израильский военный обозреватель Давид Шарп и правозащитник и эксперт по Ближнему Востоку Вячеслав Лихачев. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наши вайбер и телеграм. Их номер видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-9505. Работают эти мессенджеры в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это тоже прямо сейчас. Сначала начнем нашу программу традиционно с того, что посмотрим, что случилось на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Генеральный штаб фиксирует штурмы в районе Часовьяра, в Торецке и Щербиновке рядом с ним. Конфигурация фронта в этом районе за выходные не изменилась. Западный край Донецка. На Покровском участке 33 штурма за сутки. Миролюбовка, Промень, Лысовка, Дачинская, Жовтая и Чумацкая. Дипстейт фиксирует продвижение противника в Жовтом, Клин на запад от Селидова и Чумацком, оно же Пушкино. На Кураховском участке 43 атаки. Курахово, Берестки, Солнцевка, Заря, Новодмитровка, Дальняя, Елизаветовка и Ганевка. В Курахово идут бои за многоэтажки в центре. Агрессор, как видно из карты Deep State, занимает около половины города. И еще около четверти находится в серой зоне. Есть продвижение возле Дальнего. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке силы обороны отбивали в прошлые сутки штурмы под Лозовой, Зеленым Гаем, Глушковкой и Кругляковкой, сообщает генштаб. Карта Deep State на данный момент фиксирует два места форсирования оскола – возле Масютовки и возле Новомлынска. Оба раза реку россияне пересекли на лодках. Кроме этого, есть продвижение возле Берестова и Лозовой. На Лиманском участке атакованы окрестности Дружелюбовки, Грековки, Григоровки, Тернов и Торского. Линия стабильна. На юге Донецкой области российские атаки зафиксированы возле Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки. Deep State видит продвижение возле Нового Комара и Благодатного. Таким образом, агрессор пробует выйти на окружение Великой Новоселки.
Ну а на этом видео 37-я бригада морской пехоты отбивает механизированный штурм под Трудовым. Это одно из сел на Великоновоселовском выступе, где россияне постоянно давят на север, чтобы приблизиться к Курахово. Этот промежуток между, по факту, Угледарским фронтом и Кураховским уже совсем небольшой. 6 километров отделяет захваченную территорию на юге от поселка Дальнее на Кураховском фронте. Но продвижение в Курахово не единственная цель российских войск на Угледарском фронте. Параллельно они давят на Великую Новоселку, она стоит на краю Донецкой области, дальше уже Запорожская область. Трудную ситуацию вокруг Великой Новоселки констатируют все американские институты изучения войны, британская разведка и украинские эксперты. Картина на карте ясно указывает на планы обхватить Великую Новоселку в клещи. Юг Донецкой области разберем сегодня детальнее с военным аналитиком Давидом Шарпом. Еще армия России активизировалась на нестандартном участке, это север Харьковской области. Причем агрессор применяет бронетехнику. Это населенные пункты Старица и Бугруватка возле Волчанска. Как сообщает 42-я механизированная бригада вооруженных сил Украины, потери в штурме два БМП, два танка, Т-62 и еще два были повреждены. Это потери армии Российской Федерации. Присоединяется к нам спикер 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» с Курского фронта Анастасия Блыщик. Анастасия, здравствуйте, рада вас видеть.
Бажаю всего здоровья и слава Украине.
Героям слава. Анастасия, с октября российская армия взялась за Курскую область, которая до этого полностью игнорировала. Ну, можно сделать такой вывод, да, шли подготовки к таким контратакам, и вот сейчас они начались. Но это принесло Кремлю некоторый результат, ну, там, по таким грубым подсчетам, вдвое уменьшился плацдарм вооруженных сил Украины на территории Курской области. Но Суджу и ряд еще населенных пунктов вооруженных сил Украины удерживают. Расскажите, пожалуйста, как Россия строит эти свои атаки, какую тактику там применяет, как добивается такого успеха, пусть ограниченного, но все же.
Так, ну дивіться, за останній час у нас обстановка без змін, тобто не спостерігаємо ми, щоб росіяни йшли активно в якісь атаки чи в масштабні штурми. Бійці нашої бригади тримають свої позиції, стоять стійко та міцно. Якщо говорити за тактику російських окупантів, то зараз це піхотні їхні штурмові дії, тобто вони йдуть малими групами, намагаються накопичуватися, розділяються і далі пробують штурмувати. Якщо, коли ж, власне, вони несуть втрати, то повторюю сценарій, знову намагаються накопичуватися з подальшою спробою штурмувати наші позиції. Якщо говорити за важку бронетехніку, то нині на нашому напрямку ми не спостерігаємо, росіяни не задіють там танки, БМП, БТРи, використовують вони мотоцикли, квадроцикли, але цей вид транспорту більше не для штурмових дій, а для логістики, там, наприклад, для підвозу чогось на позиції або для евакуації. Якщо говорити про їхню артилерію, то вона працює, але не так активно, як це було, наприклад, на Донбасі, коли ми там стояли, коли це були моменти, коли просто цілодобово безперервно гатила арта. Тут такого немає. Але працюють їхні оператори БПЛА, зокрема, скиди активно вони застосовують, і це подекуди, звісно, заважає. Загалом росіяни тут задіяли елітні штурмові свої підрозділи, і, в принципі, дуже добре, що вони вмирають тут, на Курському напрямку, а не поїхали на підкріплення на Донбас чи на іншу ділянку фронту.
Анастасія, а елітні вони по бумагі або по тому, як воюють? Да, я так розумію, там морські піхотинці, десантники російські проти вас стоять. Ну, а наскільки вони професіональні в веденні бойових дій, ну, по впечатленню бригади?
Вони дуже добре екіпіровані, вони дійсно навчені, вони мотивовані. Тобто це дійсно Російська Федерація задіяла тут штурмові підрозділи, які доволі підготовлені і дуже добре підготовлені. Тобто ми тут б'ємося. Вони сюди не перекинули якихось бійців, та, які не підготовлені, які не знають, як воювати. Ні, вони знають, що вони роблять і як треба воювати.
Как давно нет брони на вашем участке фронта? Я так понимаю, были бронеколонны, да, ну а потом это все прекратилось. Вот как вы охарактеризуете эту тенденцию?
Ну, дивіться, десь, якщо не помиляюсь, 2,5 тижні або 3 тижні тому вони намагалися масово наступати. Це було задіяно 30 одиниць бронетехніки. Проте всі 30 одиниць бронетехніки були знищені, і також був знищений десант. Наступного дня вони пробували заїжджати 5 одиницями техніки, після того лише піхотою йдуть.
Анастасія, а ландшафт, він який, можете описати? Да, ми наблюдаємо вот на Донбасі, там є і равніни, є і рікони, є і ріки, да, ну, а Курська область не так це все відомо. Там допомагає захисникам українським, ну, тримати оборону ландшафт? Я так розумію, що він в основному равнінний такий, да, от ми їдемо зараз на картах.
Ну, якщо говорити за населені пункти, то та, там рівно, але там є ліса, де, власне, російські окупанти намагаються сховатися, і доволі важко подекуди їх виявити за допомогою БПЛА, проте справляємося з цим.
Анастасія, от не можу не спросити, корейців северних бачили?
Ні, не бачили. Дуже таке актуальне питання, яке усі питають у нас, проте їх ми не бачили. Я думаю, що їх готують застосовувати дещо пізніше.
Угу. А які актуальні потреби захисників на вашому напрямку? Чого не вистачає, або хотілося б побільше?
Ну, Наша потреба – це підтримка наших українців. Я розумію, що питання там мобілізації і питання і донатів також вже викликають і обурення серед населення, і гнів подекуди. Проте хтось напише потім, да, під цим ефіром ролики, під цим ефіром напишуть коментарі якісь гнівні. Проте я скажу, що ті, хто почують мене, ті почують. Нам потрібна підтримка, це мобілізація, долучатися до нашого підрозділу, а також донатити. Нам потрібні зараз і раби, і безпілотники, і також треба за щось ремонтувати автівки. Тому на наших сторінках 47-ї бригади ви знайдете актуальні реквізити від нашого фонду, який нам допомагає, код нації 47, а також інформацію про те, як долучитися до нашої бригади.
Ну и такой неприятная достаточно тема, но мы не можем ее не касаться. Осенью этого года появилось огромное количество сообщений о расстрелах россиянами пленных. Из последнего это случай на Запорожском фронте возле Новодаровки. В конце ноября там были расстреляны 5 украинских военнопленных. В этом сообщила Запорожская прокуратура. И снова на Покровское направление, район Петровки, 4 человека расстреляли. По Покровскому направлению было уже около десятка случаев за осень. Это такой антилидер там регулярно. Российские оккупанты убивают украинских защитников, которые складывают оружие. Это четко видно на картах опубликованных. Анастасия, ну какое влияние это имеет на личный состав? Возможно, у бойцов есть мысли, как и что может это надавить на агрессора, чтобы вот это прекратилось. Но это военное преступление. Да? Давайте снова отметим, что на войне нужно воевать с комбатантами, теми, кто держит оружие в руках, а не расстреливать, когда они складывают это оружие.
Ну, по-перше, дивіться, вони роблять це навмисно. Вони навмисно знімають це на телефони і навмисно це все викладають в публічну площину для того, аби це подіяло на нас, аби там ми злякалися, аби ми пішли там з тих чи інших ділянок фронту. Проте ви правильно наголосили на тому, що це злочин, і вони документують це злочин. Якщо вони думають, що закінчиться війна і вони не будуть покарані, то вони помиляються, будуть покарані, понесуть відповідальність, і вони, їхні рідні, всі понесуть відповідальність. І ми вчиняти так не можемо. Не через те, що ми там боїмося реакції наших міжнародних партнерів, там що припиниться допомога чи ще щось на кшталт цього. Ні, ми не вчиняємо так, бо ми маємо гідність, і ми просто не такі. Тому ми воюємо гідно, ми дотримуємося усіх правил ведення війни, вони ні. І за це вони будуть покарані.
Спасибо, Анастасія. Були раді вас видіти. Анастасія Бліщик з нами була, спікер 47-ї отдільної механізованої бригади «Магура». Бригада зараз воює на Курському направленні. Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что российская армия перерезала сразу две дороги на север от Великой Новоселки на юге Донецкой области. На карте появился соответствующее вклинение в районе села Новый Комар. Накануне, за сутки до этого, аналитики сообщили, что с утра 1 декабря агрессор провел штурмы на 6 единицах бронетехники из села Раздольная в сторону села Новый Комар. Прямая речь. До последнего доехало 4 боевых машины пехоты и 1 танк. На единицах военной техники был десант, который рассыпался по селу. Как минимум 2 БМП силам обороны удалось подбить. Но, как мы видим, вот результат на карте. Пехота таки смогла, судя по всему, перерезать два логистических пути к северу от Великой Новоселки. Таким образом, у сил обороны осталась одна дорога, которая снабжает группировку ВСУ Великой Новоселки к северу от Ровнополя. Ну вот мы видим, она идет на запад, в сторону Времевки. И оттуда, из Ровнополя, агрессор также регулярно проводит штурмы, ну, очевидно, в надежде перерезать и вот этот вот оставшуюся дорогу, которую вооруженные силы Украины используют для снабжения. С нами израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, здравствуйте. Рада вас видеть.
Денис, здравствуйте. Взаимно.
Давид, ну, видим сейчас, что кроме Курахова, мы еще коснемся Курахова, там уже половина населенного пункта оккупирована, судя по всему. Великая Новоселка, судя по всему, такая топ-цель армии Российской Федерации. Очень значительное продвижение в последние сутки там. Ну, и опять россияне показывают, что научились воевать и перерезают дороги. Сколько мы уже видели этих населенных пунктов, которым россияне перерезают логистические пути, но эта тактика продолжается. Давид, вы видите какие-то объективные причины, почему вооруженные силы Украины, ну, не могут противостоять такой тактике? Ну, уже она достаточно очевидна, да, посмотри, где дорога, которая ведет населенный пункт, там и будет Россия бить, скорее всего, и не будет идти в лоб.
Причины, как всегда, объективные и субъективные. Во-первых, стоит начать с того, что, конечно же, учатся воевать и украинцы, и россияне на протяжении этой войны. Они отрабатывают те или иные тактические приемы, которые очень неплохо работают, если тем более не считаться, или, скажем так, относительно не считаться с потерями. А это именно то, что мы наблюдаем. Поиск слабых мест, в том числе многочисленные атаки незначительными силами. Вот то, что буквально перед моим включением вы примели 6 единиц бронетехники, танк и 5 БМП или что-то в этом роде, это атака силами меньше, чем одной роты, усиленной танками. Более того, эта рота несет потери. И если она добивается успеха, это означает, что... И вот тут мы приходим к одной из главных объективных проблем, что в том месте, где эти, в общем-то, незначительные силы, это пару-тройку десятков бойцов и какая-то бронетехника, смогли высадиться с нее и атаковать, значит, в этом месте не было достаточных сил. Либо этих сил не было изначально, либо эти силы были выведены из строя ударами артиллерии и других средств поражения. И вот здесь мы упираемся в одну из главных проблем. У Украины не хватает сил на линии фронта, не хватает пехоты, и не хватает средств поражения. Средств поражения – это, естественно, боеприпасы, боекомплекты, стволы. Если бы их было, с этим было больше и было эффективнее все и многочисленнее, то ситуация была бы лучше. Вот эта группа, о которой мы говорили, могла бы и не доехать вообще в полном составе. Ну а что касается недостачи пехоты и проблемы с численностью, то эти проблемы корнем уходят уже не в поставки Запада, а в те или иные решения, которые принимались в Украине. Это касается и мобилизационных мер, причем во всем широком спектре мобилизационных мер, и комплектование бригад, например, что приоритетнее, опытные бригады, которые держат линии фронта и у которых огромный недокомплект, по сведениям украинских же военных, либо наоборот, за счет этих бригад комплектуются некие новые из неопытных новичков, которые готовятся в качестве резерва. В общем, есть, как я уже говорил, объективные и субъективные составляющие. Более того, некоторые из них можно рассматривать, причем в отдаленной ретроспективе. Но сегодня важно извлечь как можно быстрее уроки из того, что происходило и происходит. И во всем, что зависит уже от украинской власти, украинского командования, это я имею в виду и мобилизационные меры, и организационные меры, и меры по комплектованию, предпринять усилия, чтобы эта тенденция постепенно сошла на нет. Я имею в виду вот это вот продвижение российской армии, где командование поняло, штурмовать города в лоб – дело бесперспективное, обходить города, находить слабые места, и вдруг внезапно можно продвинуться довольно быстро и глубоко.
Ну и давайте покажем, я попрошу редакторов показать карту Курахова. Там тоже регулярно армия России двигается не только по флангам, но и в самом населенном пункте. Достаточно тяжелая ситуация. Ну там еще и к югу от Курахова вот такое вот вклинение. Давид, как вы оцените вот такую ситуацию там сейчас оперативную? Ну вот с вашей точки зрения тоже мы видим, осталась одна дорога для отступления. Но пока вооруженные силы Украины, судя по всему, держатся в Курахово.
Ситуация. Украинские вооруженные силы долго и обороняют Курахово, наносят противнику серьезные потери, но ситуация непосредственно в Курахово и ряде мест поблизости по-прежнему остается критической. Критической – это значит, что если не произойдет какое-то особенное изменение, я имею в виду, либо украинцы введут в бой резервы, которые изменят ситуацию коренным образом, а это не выглядит на данный момент правдоподобным, либо российские резервы не иссякнут внезапно, и это тоже не выглядит правдоподобным. Ситуация примет откровенно угрожающий характер. И здесь, с одной стороны, очень важно, и это понятно, о чем говорит украинское командование, удерживать украинскую землю, украинский город и украинские населенные пункты столько, сколько это позволяет условия. С другой стороны, очень важно в случае, если ситуация становится безнадежной и оборона бесперспективной, не добавить к этому негативу еще и существенных дополнительных потерь, которые сулит неорганизованный выход, либо возможное оперативное окружение. Здесь очень-очень тонкая ситуация, и решения должны приниматься своевременно.
Давид, ну а мы можем уже делать вывод о том, что юг Донбасса, Великая Новоселка, Курахова — это приоритет армии России вот на вот эту вот я так понимаю, осенне-зимний период. Покровск пока решили отложить до оккупации вот этих вот двух населенных пунктов, ну, для того, наверное, чтобы создать плацдарм для обхода Покровска с юга. Можно сделать такой осторожный вывод сейчас?
Такой вывод можно вполне сделать. Мы прекрасно, несмотря на то, что они продолжают наступать, у них тоже очень серьезные проблемы с ресурсами. И это касается, скажем так, те ресурсы, что у них есть, далеко не то, чего бы они хотели. И вот эти попытки привлечь наемников из разных стран и повышение, резкое повышение выплат тем, кто заключает контракты, естественно, северокорейцы и военная помощь из Северной Кореи. Наконец, даже то, что я вот люблю этот пример приводить. Со студии Мосфильм даже забрана, взята старая техника, чтобы принять участие в боевых действиях. Все это говорит о том, что с ресурсами проблема, и у них не хватает наступать этих ресурсов на всех направлениях. Да, они наступают на многих, но не везде, где хотели бы. И мы видим определенное, если так можно выразиться, это не совсем верно, затишье под Покровском и желание полностью использовать потенциал в тех местах, где этот потенциал образовался. Не так давно образовалась Великая Новоселовка, и тут они пытаются извлечь максимум из этого. И, конечно же, Курахово. Еще один момент, когда удается извлечь вот что-то из вот этого потенциала прорыва какого-то и продвижения во фланг, то может возникнуть еще что-то новое, какие-то новые возможности. Собственно, Большая Новоселовка – это та новая возможность, которая возникла в результате продвижения от Угледара после того, как после долгих лет была прорвана оборона под Угледаром. Оказалось, что некие фланги ослаблены по тем или иным причинам, я говорю, объективным и субъективным. И далее вдруг образовывается новая возможность, которую даже не очень-то и большими силами можно реализовать. И так что, когда они такого рода шансы находят, они пытаются их довести до конца в надежде, что появится что-то новое. Ну а то, что было старым, то все равно, даже если оно временно отложено, к нему постараются вернуться, когда будут резервы соответствующие.
Касательно потерь, я вот считаю нужным озвучить цифру, цифры, обнародованные украинским Минобороны. Там подсчитали, что в ноябре российская армия понесла наибольшие безвозвратные санитарные потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. 45 720 военных подсчитали там, что за 200 или за 300, это прямая речь Минобороны, около 2030 российских солдат в течение одних суток в ноябре. Это также самый высокий показатель потери армии России за сутки с 24 февраля 2022 года. Ну и также ВСУ в прошедшем месяце в целом поразили 307 вражеских танков, уничтожено еще 899 российских боевых бронированных машин и 884 артиллерийских средств. Ну, чтобы понимали наша аудитория сейчас темпы боев и темпы потерь со стороны армии Российской Федерации. Давид, ну такой военно-политический, если так можно сказать, вопрос. Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News допустил возможность заключения соглашения о прекращении огня в Украине, если подконтрольная Украине территория будет взята под зонтик НАТО. Он допустил, что подконтрольная часть Украины может быть предложена членством НАТО, чтобы положить конец горячей фазе войны при условии, что в самом приложении Альянса будут признаны, международно признаны границы Украины. Прямая речь, если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик территорию НАТО, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И тогда в отношении оккупированной территории Украины Украина сможет вернуть ее дипломатическим путем. Давид, видите какой-то такой реалистичный сценарий, о котором говорит сейчас Владимир Зеленский, потому что, ну, трудно себе представить, да, алгоритм воплощения его, или все-таки как-то это можно сделать? Вот вы когда такое заявление слышите, о чем вы думаете?
Ну, во-первых, то эти заявления говорят о некоторой перемене позиции. Раньше ничего подобного не озвучивалось. То есть мы говорим о некой демонстрации готовности идти на переговоры и в том числе подготовке украинского общества к возможным попыткам такого рода. Налицо некие изменения подхода. По поводу реализации, я считаю, что, ну, во-первых, тут все упирается в политическую волю. И здесь, в первую очередь, это касается не украинцев. То есть, безусловно, желание украинцев очевидно. Желание, готовность – важный вопрос НАТО. С одной стороны, американцам и НАТО в целом важно прекращение войны. С другой стороны, все прекрасно понимают, что прекращение войны, которое будет не просто поражение Украины по очкам, но и откроет для России перспективы возобновить войну, когда это ей будет выгодно – Такого рода прекращение войны – это даже не пирова победа, это просто плохо по определению и не соответствует никаким интересам, ни, естественно, украинским, ни тем более стран Запада. Поэтому решение, хоть какое-то даже негативное, но должно быть гарантировано. Гарантия, если мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, то реальная гарантия, не словесная, не какие-то миротворцы, которыми всегда можно пренебречь, является членство Украины в НАТО. То есть, если Украина... нечто равноценное членство Украины в НАТО. В этом случае Россия, естественно, против территории, которая является членом НАТО, скорее всего, не осмелится воевать, ну, потому что это смерти подобно для России во всех отношениях. Другое дело, готовы ли страны Запада рассмотреть такой вариант, и насколько готовы, не посчитают ли они это риском к эскалации. Вопрос подхода. И очень многое будет зависеть, естественно, от того, каков подход будет нынешней новой администрации. Что бы там ни говорила или ни думала нынешняя администрация, это уже почти не имеет значения на стратегическом уровне. Они могут лишь успеть или не успеть поставить Украине, я так грубо выражаюсь, то или то вооружение в тех объемах, которые выделено. А вот от будущих зависит очень много. Если они захотят пойти по такому пути, о котором говорит Зеленский, если захотят, то как бы ничего невозможного нет. Ну и, конечно же, нельзя забывать и о российской стороне тоже. У Путина свои интересы, и когда мы говорим о перемирии, договоре, заморозке, то нельзя забывать, что если не надавить на Путина должным образом, или если он не понесет существенных неудач на поле боя, у него нет причин этому давлению, которое не будет существенным, останавливаться. Пока он чувствует, что у него есть определенные успехи и определенный запас прочности, даже если это год-полтора в плане советских ресурсов, я имею в виду запасов техники и так далее, почему бы ему, это я так уже рассуждаю с их точки зрения, почему бы ему не продолжить, чтобы не добиться лучшего результата?
Давид, ну и спрошу у вас о Сирии. Там такие неожиданные события начали разворачиваться. Но это интересует украинцев, потому что Россия, как одна из сторон, вовлечена в сирийскую войну. Ну вот совсем неожиданно бойцы сирийской оппозиции, оппозиции Асаду, исламистской боевой группировки Хаят Тахрир аш-Шам осуществили неожиданную зачистку удерживаемых сирийским правительством городов. На этой неделе достигли Алеппо, ну и появилась информация о том, что Россия пообещала Башару Асаду, Дамаску, дополнительную военную помощь, чтобы помешать дальнейшему продвижению сирийских повстанцев. Появилась информация от Главного управления разведки Минобороны, что российские военные дипломаты в авральном порядке якобы начали покидать даже столицу Сирии, Дамаск. Там начались якобы первые вооруженные столкновения. Ну, там очень сложная такая ситуация, все воюют со всеми. Меня, Давид, интересует такой вопрос. Насколько Украине можно рассчитывать на то, что Россия перебросит или часть войск, или часть военной техники с украинского театра боевых действий на сирийский? Насколько важен Путину режим Башара Асада, с вашей точки зрения?
Во-первых, кое-какие российские силы находились и находятся в Сирии, и можно сказать, что уже они отвлечены от Украины. Да, их совсем немного, и тем не менее, это и боевые самолеты, что-то из ПВО, и кое-какие силы специального назначения, так называемая военная полиция. То есть уже то, что там есть, даже тот мизер, что там сейчас есть, мог бы участвовать в войне в Украине. Россия уже понесла хоть какие-то, но мизерные потери, естественно. С точки зрения Украины это не может не радовать. И теперь все упирается в то, насколько Россия дальше будет помогать режиму Асада, скажем так, дополнительно, в рамках, вот вне рамок того, что было до сих пор. Значит, так как режим Асада потерпел тяжелейшее поражение на севере страны, однако коллапс, по первым признакам, коллапс, по крайней мере, на главном направлении, с севера на юг, коллапс этот закончился, либо, по крайней мере, приостановился. У Сирии, у России, я бы не сказал, что у нее глубокий реальный интерес тратиться на Сирию. Но Путин влез в Сирию в 2015 году из разных собраний. Было, видимо, то, что ему хотелось, чтобы создать проблемы в другом месте, чтобы с ним начали говорить, в том числе и по украинской проблеме, как он это называл. С тех пор Сирия превратилась в своего рода, я это называю, чемодан без ручки для России. Пользы там России практически никакой, хотя они пытаются демонстрировать, что тут военные базы, там полезные ископаемые, там нас признают. Масса миллиардов денег, масса погибших, ну как масса, немало погибших, потеря репутации в суннитском мире, немало техники потерянной, которая, кстати, могла бы потом задним числом быть использована в Украине. Так что даже то, что произошло в Сирии до большого нападения, пошло украинцам на пользу. Сегодня для Путина это дело чести. Полное поражение режима Асада – это стратегическое в плане медийном. Поражение Путина, даже значительное поражение режима Асада, которое уже сейчас произошло, это тоже событие со знаком минус. Вопрос в том, какой он приоритет расставит, что он может себе позволить оторвать от себя. А оторвать от себя – это значит хоть как-то, но ослабить фронт. Даже просто финансовая помощь Асаду, даже 20 снарядов и 50 бойцов – это уже то, что могло бы помочь ему на фронте. Поэтому будет очень интересно понять, на что они решатся. Видимо, что-то да все равно передадут, то есть увеличат помощь. Ну и главное, увеличит помощь Асаду Иран. Это прямо отношения к Украине не имеет, но косвенно имеет тоже. Так что для Ирана это вообще важнейший актив, и иранцы не могут себе позволить. Тут не дело чести, тут дело стратегии. Но, видимо, придется и тем, и другим, и той, и другой стране, которая сегодня к Украине имеет самые прямые отношения, вложиться в режим Асада побольше.
Я напомню, что мы сирийскую тему продолжим еще обсуждать с экспертом по Ближнему Востоку Вячеславом Лихачевым. Давид, я вас очень благодарю. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был вместе с нами. Коснемся еще одной важной темы. Посмотрим краткое содержание грузинских протестов на выходных. Там каждую ночь силовики разгоняли водометами и слезоточивым газом протестующих. Напомню, что протесты в Грузии начались после того, как правительство де-факто остановило евроинтеграцию, которая зафиксирована в грузинской конституции. Партия «Грузинская мечта», она называет себя победителем недавних парламентских выборов, приостановила переговоры с ЕС до 2028 года. Люди в ответ каждый день собираются в многотысячные митинги у парламента Тбилиси, а теперь уже и в других городах. Очень многим это напоминает события украинского Евромайдана 10 лет назад. Правоохранители в Грузии действуют очень жестко. Есть много кадров задержаний и избиений людей. Особенно это касается журналистов. Многих полиция просто сбивает с ног и бьет их технику. Попал в их число и продюсер грузинской службы «Радио Свобода» Бека Брадзе. Он сейчас в СИЗО. МВД Грузии заявило, что за дни протестов арестовало больше 200 человек.
Я протестую проти Росії перш за все, тому що Росія намагається окупувати всю Грузію. І вони намагаються окупувати нас, отримавши потрібний їм уряд в Грузії і залишивши нас без будь-якої влади. Вони хочуть нас поневолити. Ми хочемо миру, але ми хочемо і свободи. Ми спроможні боротися за нашу свободу, і ми завжди будемо боротися за нашу свободу. Це те, що грузини робили протягом усіх століть. Ось чому ми грузини. Ось чому у нас є наша мова, ось чому у нас є наша культура. Через людей, які боролися за свою країну. Ми тут, щоб боротися за нашу країну. Ми не будемо рабами.
Ми підтримуємо європейський шлях. Свобода слова, свобода прав людини. Ми за це стоїмо, і ми не збираємося відступати. Ми не здамося, і ми докладемо всіх зусиль, щоб повернути свій шанс.
Основна причина, чому люди тут, в тому числі і я, полягає в тому, що люди хочуть продовжити європейську інтеграцію Грузії. І вони також хочуть зупинити авторитарні тенденції в Грузії. А ще вони протестують проти виборів, які були дуже важливими для грузинів. Тому що ми, грузини, думали, що в країні відбудуться зміни. Але, на жаль, цього не сталося.
Перш за все, я протестую проти несправедливості. І я протестую проти нерозуміння з боку влади, яке вони демонструють нам щодня, і цим вбивають наше майбутнє.
нами член экспертного совета Центра гражданских свобод, эксперт по Ближнему Востоку Вячеслав Лихачев. Вячеслав, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Вячеслав, давайте немножко нашей аудитории, украинской, тем, кто находится сейчас на оккупированной территории, поясним, что сейчас происходит в Сирии, потому что, ну, в Украине вот такие уже звучат мнения, да, что Россия бежит из Сирии, пал, скоро падет режим Башара Асада, который поддерживает Российская Федерация, это такое поражение, да, стратегическое для Российской Федерации. Ну, вот мы видели, что в течение последних дней вот эти вот члены радикальной достаточно исламистской группировки, я так понимаю, они захватили ряд сирийских городов, в частности, второй по величине город в Сирии Алеппо, и начали двигаться на юг. Сейчас на каком все этапе? Я так понимаю, что продвижение вот этих повстанцев, оно немножко замедлилось, остановилось?
Речь идет, безусловно, о поражении сирийского режима, который является важным союзником России и Владимира Путина. Это поражение очень болезненное, оно символически значимое, и это такой серьезный ущерб репутации России. То, что российские части вынуждены вместе с правительственными войсками бежать, бросая вооружение и амуницию, это подрывает имидж России, основанный на силе. А Ближний Восток – это регион, в котором ценится прежде всего сила и уверенность. Поэтому все происходящее – это разрушение имиджа России, построенного в Сирии за 10 лет весьма брутального насилия против гражданского населения. Но наше впечатление о том, что режим Асада, если еще не пал, то падет день ото дня, несколько преувеличены. Действительно, повстанцы достигли значительных успехов. Я полагаю, что они сами не ожидали, что они так легко и быстро смогут достичь таких успехов. Но последние два дня их продвижение на юг, вот Алеппо остановлено, и даже в какой-то степени они были вынуждены отойти от тех населенных пунктов, которые заняли их передовые отряды. Где-то, насколько я понимаю, может быть, я не успевал следить сегодня днем за новостями, но линия их продвижения остановилась километров за 10 севернее до Хамы. И если вы представляете себе географию Сирии, то Алеппо — это северо запад, а на Дамаск это на юг через Хаму, первый крупный город, после еще крупнее город Хомс, и до Дамаска там все-таки достаточно далеко. Mm-hmm. Тот факт, что продвижение легких механизированных частей повстанцев, механизированных это в смысле, что они ездят на пикапах с установленными там пулеметами, было остановлено, не доходя до Хамы, дает основание предполагать, что где-то там и зафиксируется линия фронта, которая станет линией боестолкновений на ближайшие недели, если не месяцы. Повстанцы достигли значительных успехов, но режим Асада устоял.
Путина Россия устроит, ну, в контексте вот этого престижа, да, о котором мы сейчас говорим, Асад в Дамаске, или он будет пытаться отвоевать эти территории вместе с Асадом?
Здесь вопрос не в том, что Россия устраивает, а в том, какой выход у нее есть. Асад, безусловно, будет пытаться отвоевывать эти территории. Россия не единственная, кто может дать ему поддержку, а уже началась переброска шиитских ополченцев из Ирака, которую координирует Иран и корпус стражи исламской революции. Началась переброска боевиков Хизбаллы, шиитских боевиков из Ливана в Сирию на поддержку проправительственных войск, потому что непосредственно проправительственная сирийская арабская армия, она в значительной степени не мотивирована воевать в этой гражданской войне. До этого значительные победы на земле проасадовская армия держала за счет поддержки личного состава Ирана и Хизбаллы. Россия, в первую очередь, с точки зрения Асада, могла бы поддержать его наступление техникой и авиацией, снарядами, боеприпасами. Вероятно, какое-то количество боеприпасов в Сирию Россия будет вынуждена перебросить. Авиация наносит удары по повстанцам, и, по сути, до вчерашнего дня это были единственные мероприятия, которые режим оказался в состоянии предпринять, чтобы пытаться остановить продвижение повстанцев. Очевидно, этих ударов было недостаточно, хотя сообщалось о тяжелом ранении или, возможно, даже гибели командира основной повстанческой организации Хаят Тахри аш-Шам. Аль-Джулани, но Россия сейчас просто не в состоянии обеспечить Асада теми ресурсами, которые ему были бы необходимы для скорого возвращения утраченных территорий. Скорее, сейчас речь идет о том, что сирийская гражданская война, разгоревшаяся с новой силой, завязнет на долгие недели и месяцы, когда правительственные войска будут пытаться взять реванш, пока с непонятной степенью успеха. Россия, скорее, окажется не в состоянии оказать достаточную для быстрой победы поддержку. Но чем больше ресурсов она потратит на Сирию, тем будет лучше для нас. Какие-то ресурсы она, безусловно, вынуждена будет потратить. И все это, конечно, значительное ослабление позиций России, безусловно, ну, непосредственно в Сирии, поскольку если Россия будет не в состоянии оказать поддержку, которую будет в состоянии оказать, например, Иран, то Иран займет место России в качестве такого символического патрона сирийского режима и его спасителя. А Россия утратит этот статус и все положенные вместе с ним бенефиты, например, в виде расположения своей военной базы, mm-hmm. единственной в Средиземноморье, военно-морской.
Вячеслав, последний вопрос. У нас несколько минут с вами осталось. Почему сейчас это все стало возможным? С чем это связано? Я так понимаю, там много факторов, да, и Израиль, ну, вот такое перемирие, да, временное, и скоро новый президент Америки вступит в должность.
Короткий ответ. Так сложились факторы, которые поспособствовали ослаблению союзников режима Башара Асада. Мы совершенно справедливо вспомнили про операцию Израиля против Хизбаллы. Ну, дело не в том, что она сейчас закончилась. Повстанцы дождались того момента, пока Израиль нанесет максимальный ущерб Хизбалле, и после начала перемирия Хизбаллы с Израилем начали свое наступление, потому что ждать уже больше нечего. Но до этого два месяца Израиль наносил значительный ущерб Хизбалле и ее союзникам из корпуса стражи Исламской революции, в том числе непосредственно на территории Сирии. Иран ослаблен противостоянием с Израилем, к которому он оказался не готов, к которому он проигрывает. Россия вывела большую часть своих сухопутных войск два с половиной года назад, с началом полномасштабного вторжения в Украину. А эти три силы, Хизбалла, Иран и Россия, это было то, на чем держался режим Асада. Поэтому сейчас сложились обстоятельства в силу более широкого глобального или регионального геополитического расклада для того, чтобы повстанцы смогли воспользоваться некоторым реваншем и вернуться в Алеппо, откуда они когда-то были вытеснены правительственными войсками и варварскими российскими бомбардировками 6 лет назад.
Вячеслав, у нас полторы минутки с вами буквально осталось. Я правильно понимаю, что у Путина вот, ну, сейчас уже де-факто нет вот этого козыря, да, ну, там, в случае гипотетических переговоров с Дональдом Трампом, а вот я могу в Сирии вот такое вот устроить. Сейчас это уже аннулировано, вот эта вещь.
Это козырь, который выпадает из рук. Да, Сирия была важна для Путина, потому что с помощью участия в войне в Сирии Путин вернулся в мировую политику. Он сделал так, что с ним снова пришлось договариваться. Если сейчас Путин потеряет региональную геополитику, он перестанет быть интересен как игрок на Ближнем Востоке и не сможет разыгрывать эту карту в своих дальнейших геополитических пассиансах.
Спасибо вам большое, Вячеслав. Вячеслав Лихачев с нами был, эксперт по Ближнему Востоку и член экспертного совета Центра гражданских свобод. Обсуждали мы ситуацию в Сирии, которая стремительно меняется. Ну и вот сообщали издание Reuters, что Россия на днях пообещала таки Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам. В этом сообщили два военных источника, добавив, что новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов. Вчера было вот это вот сообщение. Ну и сирийская власть в лице Башара Асада сообщила о том, что из Алеппо они не бежали, а это был организованный отход, безопасный вывод войск для того, чтобы готовить контрнаступление на позиции повстанцев. Ну, посмотрим, как это будет развиваться событие. Друзья, спасибо большое, что вы были с нами, вы смотрели и слушали радио Донбасс Реалии. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске Донбасс Реалии. И там вы можете связаться с нашим проектом. Еще вы можете связаться через нашу почту, наши телеграммы, вайбер. Они работают в текстовом режиме. +38 095 151 95 05. И через анонимную форму, созданную специально для жителей захваченных Россией территорий Украины. Ссылка в описании под этим видео. Пользуйтесь ею, она абсолютно безопасна. Можете рассказать свою историю, задать нашей редакции свой вопрос. Постараемся вам помочь. Ну или сделать сюжет для того, чтобы помочь сразу многим. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».